Кокша с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, зрители, слушатели. Очень приятно.
Это взаимно. И я хотел бы начать с такого вопроса, цитата Оскара Уайльда. По крайней мере, ему эту цитату приписывают. «Если хотите сделать детей хорошими, делайте их счастливыми». Я понимаю, что это не очень научный подход, но если говорить о демографии и счастье. Вот сейчас проходит как раз исследование, индекс счастья в каждой конкретной стране. Это можно каким-то образом привязать к демографии? То есть счастливые страны и несчастливые страны? Или там больший процент счастливых людей в этих странах и меньший процент? Как-то влияет на демографию или здесь нет никакой взаимосвязи?
Смотрите, вот эти вот всякие индексы, не очень научные, они делятся на две большие группы. Первая группа высчитывается по ответам респондентов, то есть субъективную. А вторая группа, она высчитывается по каким-то объективным показателям, там, смертность, продолжительность жизни, там, уровень образования, там, наличие жилья и прочее, 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 много чего можно придумать. Так вот, ответы, которые составляют потом, после расчетов, коэффициенты из первой группы, никаким образом с демографией не связаны. Я там лазил, пытался найти какие-то связи, нет связи. Дело в том, что ответы на такие вопросы, они носят часто культурно-традиционный характер. То есть в какой-то культуре, даже в каком-то языке принято отвечать на такой вопрос вот так, а на другом языке, в другой культуре принято отвечать на вопрос так. Более того, даже сами вопросы могут в зависимости от языка формулироваться так, что несут чуть-чуть разный смысл в себе, вы же это понимаете. И тут нет никакой связи. А вторая группа показателей, которые построены на каких-то объективных данных без опросов, ну, конечно же, они, естественно, по определению связаны с демографией, только не с рождаемостью, а в основном со смертностью, потому что, как правило, смертность и продолжительность жизни, что, по сути, один и тот же процесс, да, они являются всегда очень важной составляющей вот в этих всех индексах. То есть как долго люди живут, как они болеют. И опять же, болезни можно с ответов самочувствия фиксировать, и это тоже, как правило, не соответствует ничему. Либо по каким-то объективным данным, там, по официальным данным по инвалидности, по заболеваемости. И опять же, в России это тоже не работает, потому что эти данные очень сильно подделываются под какие-то планы там, и так далее. Но в целом они связаны именно со смертностью, как правило.
Вот этот субъективный фактор, потому что, ну, если посмотреть на ситуацию, почему я начал с счастья, да, это очень субъективная история, каждый из нас может быть счастлив по-разному, несмотря на то, что Толстой писал, что это не так, и все счастливы одинаково, несчастны по-своему, но тем не менее, там у нас может быть свое восприятие счастья. Но это ведь часто связано со стабильностью, самореализацией, какими-то такими чувством безопасности, в конце концов, и такими достаточно объективными вещами, которые уже оказывают влияние на демографическое. То есть, если ты хочешь ребенка, ты, наверное, задумываешься, ну, в каких-то случаях задумываешься о том, чтобы ему было хорошо. Ну и далее срабатывают вот эти, с одной стороны, субъективные твои ощущения, которые, в общем, основаны на объективных факторах. Вот где там субъективное, где объективное? И как эта демография учитывает? И когда субъективное переходит в объективное?
Это вопрос вообще-то, на самом деле, не ко мне. То есть, повторюсь, я вот то, что я вам рассказал, да, то, что люди отвечают на эти вопросы, а как вы еще получите эти данные, да, кроме как с ответов субъективные? Вы никак их больше не получите. Вот оно никак не связано с рождаемостью, например, вообще. То есть мы видим там примеры и очень счастливых стран, типа Финляндии, где рождаемость очень низкая, ниже, чем в России, и очень сильно упала. И мы видим там какие-то ответы, где люди жалуются на жизнь, а там рождаемость очень высокая. Но, наверное, это, конечно, это самые нищие страны, где еще не очень умеют контролировать свою рождаемость до сих пор и так далее. Но, опять же, даже если мы выделим тут какую-то группу более развитых стран и начнем ковыряться, мы какой-то связи не увидим. Не получится найти какую-то связь. То есть статистической связи между ответами на вопросы о счастье и рождаемостью точно нет.
А продолжительность жизни, чем дольше живет человек, это может влиять не на всю демографию, а на деторождение, скажем так. У нас же все равно есть определенный период, когда люди заводят детей, он достаточно ограничен. Ну и человек может жить достаточно долго, но, в общем, потом уже не заводить детей. Здесь есть какая-то прямая взаимосвязь? Чем дольше живет, тем больше детей? Или все-таки ее нет?
На индивидуальном уровне или если между странами сравнивать?
Ну, можно и на индивидуальном, и посмотреть это в макро таких процессах.
Ну, в макро, опять же, связь есть до определенного предела. То есть, опять же, существует совершенно магистральный путь развития человечества там, от нищеты, бедности и сельского неграмотного населения, как минимум, к более городскому образованному населению, более урбанизированному, живущему в городах, не занимающимся сельским хозяйством. И в этой, соответственно, в этом процессе дети становятся постепенно из-за источника там, бесплатной, дешевой, фактически рабской рабочей силы, да, к какому-то очень затратному, хлопотному, пожирающему огромное количество времени, сил, хлопот, нервов мероприятию, да, и, естественно, по мере вот этого фундаментального абсолютно сдвига, да, число родившихся снижается там с там, 6-7, из которых выживает все равно 2-3, да, там, до меньше 2, до менее чем 2 и так далее. Это называется просто обычный демографический переход, он же первый. И вот в этом процессе, да, там есть связь, потому что в процессе этого же перехода и люди дольше, естественно, живут, по мере того, как развивается медицина, люди переезжают в города, а в городах люди почти всегда живут дольше, потому что там доступ лучше к медицине, там люди более образованные, и уровень грамотности повышается, и с ростом уровня грамотности, опять же, люди понимают, как себя надо вести, чтобы раньше времени не умереть, и прочее, прочее, прочее. То есть эти все параметры взаимосвязаны. Но затем при достижении каких-то там пороговых отметок, допустим, продолжительности жизни там 70 чем-то лет, там городского населения там больше половины или больше 2/3 и так далее, уровень грамотности всеобщего. Дальнейшие какие-то процессы, они уже не так однозначны. То есть есть страны, где достаточно долго живут и много рожают. Это Израиль, например. И на нашем постсоветском пространстве это Казахстан. А есть страны, где не очень хорошо вообще все. Допустим, какая-нибудь там... ну что... Там Индия, допустим, да, там Шри-Ланка, Индия, вроде... Ну, еще не очень, ну, не то чтобы уже прям нищие, но, скажем так, небогатые территории с огромным населением, где продолжительность жизни может быть повыше там чуть-чуть, чем в России, но не намного, да, но ниже, чем там почти в любой другой стране Европы, там, кроме Молдовы. Ну, и там рождаемость там ниже, чем, ну, примерно такая же, как в Европе уже, и так далее. То есть связь здесь, опять же, ну, она фактически уже отсутствует, по большому счету.
А как объяснить вот интересный опыт Израиля? Потому что это страна, которая находится на востоке, с другой стороны, она все-таки относится к западной цивилизации, достаточно развитая страна в экономическом, технологическом смысле, которая не испытывает проблем с демографией, в отличие от многих стран Европы. Вот чем это можно объяснить?
Ну, феномен Израиля, он неплохо объяснен. Это в основном религиозная составляющая, потому что доля высокорелигиозных людей изначально не очень большая, естественным путем растет, плюс потом происходит заражение социальное. То есть, когда вокруг вас на улице много детей, когда среди ваших каких-то дальних знакомых, а потом более ближних знакомых много детей, это влияет, и, собственно говоря, на ваше поведение, потому что человек существо социальное, это у нас от обезьян еще, да, то есть мы смотрим вокруг и пытаемся подражать очень часто бессознательно. И да, это как-то в подкорку закладывается, общественные нормы тоже на это, естественно, влияют и так далее. То есть вот эта вся религиозная прослойка Израиля, она, скажем так, до конца не вышла из первого демографического перехода и не хочет оттуда выходить, и пока не будет особо, да, и она влияет своим социальным заражением на все остальные слои, причем все-таки во всех остальных слоях и у арабов, и у нерелигиозных евреев все-таки рождаемость падает постепенно, да, она остается выше, чем в других странах, но она падает, 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 но за счет того, что доля религиозных евреев, она постоянно растет естественным путем, да, то общая сумма практически, ну, не меняется или меняется немного, да, и за последние там 40 лет так рождаемость в Израиле не смогла опуститься ниже, чем 2,8 ребенка на женщину, что в два раза, более чем в два раза выше, чем и в Европе, и в России и так далее. Так что Израиль — это страна исключения. Ну, чуть-чуть похоже немного Казахстан, конечно, там уровень жизни намного ниже, примерно, как в России, и нет такой большой религиозности, хотя она растет в Казахстане, да, то есть все больше и больше людей соблюдают и посты, и какие-то обряды религиозные, мусульманские. И в Казахстане очень сильно произошло этническое замещение в последние десятилетия, то есть если еще 80-е страна была наполовину там какой-то славянской, либо там состояла из европейских народов, то сейчас европейских народов осталось там буквально 20%, и дальше будет доля их падать. А остальное — это казахи и отчасти узбеки, и там чуть-чуть еще остаток уйгуры и так далее. И да, у этих азиатских народов, именно южноазиатских, у них, центральноазиатских, у них гораздо выше рождаемость, и они просто занимают все большую и большую, большую долю. А у самих казахов, ну, рождаемость всегда была очень высокой, всегда была выше гораздо, чем у русских, раза в два последние десятилетия, а то и больше. И вот она только в самые последние годы начала падать, но запас еще, в принципе, большой, поэтому в Казахстане вот тоже такой интересный феномен этническое замещение. Причем в каких-то других республиках, странах-республиках, бывших республиках Советского Союза ситуация не такая. То есть и в Кыргызстане, и в Таджикистане, и в Узбекистане рождаемость тоже всегда была высокая, она никогда не падала так низко, как в Казахстане на рубеже веков, где там было 1,8 уже практически, да, это раз. А в Закавказье, на Южном Кавказе, да, как сейчас правильно говорить, совершенно другая ситуация. В Азербайджане ситуация, как в Турции, в Иране, рождаемость очень низкая, как в России уже стало практически все. В Армении и в Грузии повыше немножечко, но это, опять же, тоже ничего такого особенного не происходит, несмотря на то, что количество русских во всех этих странах, да, там уже 80-е стало сокращаться, а в 90-е случился обвальный выезд оттуда русских, и там практически их не осталось. Только в 22-м, да, их немного приехало, опять же, немного по демографическим меркам и так далее. То есть везде процессы разные, и какие-то достаточно уникальные случаи пытаться натянуть на, допустим, Россию, я считаю, бесполезно и даже вредно. А очень многие у нас сейчас публичные люди говорят: вот смотрите, давайте делаем, как в Израиле. Ну, попробуйте, как вы это будете делать. Вы будете Тору везде, да, там насаждать, или что, или как? Или там православный талибан устраивать? Ну, пытаются, но что из этого получается? Ничего не получается. Вот недавно был какой-то опрос то ли Левады, то ли ФОМа, что количество людей, россиян, посещающих там хотя бы как-то регулярно церкви, рекордно низкое там в этом веке, например, и так далее. То есть, видимо, подтверждается тот предположительный гипотетический тезис, что при сращивании государства и церкви, при пропаганде вот такой грубой достаточно, видимо, какой-то вот религиозности, это людей отвращает. Возможно. Опять же, это не моя сфера деятельности, вам нужно будет уговорить каким-то социологами, с антропологами, но для России израильский путь, он нерелевантен совершенно, да и казахский тоже.
А иранский? Вот это интересно. Вы сказали о том, что в Иране достаточно большие проблемы с рождаемостью, там сращение такой религии и государства, по сути, государства там религиозного, фундаменталистского типа, и это не срабатывает. В то же время, как мы знаем, в Иране достаточно большое количество молодых людей, в отличие от России, где все-таки большинство людей, как мы понимаем, значительная часть общества, это люди уже после определенного рубежа. В чем особенность Ирана и почему у них, несмотря на то, что там ислам, и ислам достаточно такой жесткий, шиитский, а у них вот это не получается?
То, что в Иране много молодых людей, информация уже устаревшая. Самая большая когорта в Иране – это 40-летние люди. Там медианный возраст 35 лет и быстро растет. И то, что в Иране намного меньше стариков, чем в России, объясняется исключительно прошлой высокой рождаемостью в Иране, которая составляла около 6 детей на женщину вплоть до 80-х годов. Все. С тех пор ситуация радикально изменилась. И в Иране молодежи сейчас, побольше, чем в России, но там меньше гораздо, чем в Пакистане или в Ираке в соседних, или в Туркменистане и так далее. Ситуация в Иране, она более-менее напоминает Турцию, Азербайджан. Уровень рождаемости, как в России. Причем у самих персов, видимо, рождаемость еще ниже, потому что в Иране есть курды, у которых, видимо, рождаемость повыше. Там есть белуджи на юго-востоке, на границе с Пакистаном, у которых еще выше рождаемость. Там есть куашкайцы, там есть азербайджанцы, у которых чуть повыше рождаемость. Если мы, видимо, все это отделим статистически, то у самих персов там вообще будет рождаемость ниже, чем у русских, заметно. Так же, как у турок, рождаемость, видимо, сейчас чуть-чуть ниже уже, чем у русских. И этот вот жесткий режим, видимо, он настолько уже изнутри закостенел и одновременно обветшал, что какие-то социальные процессы идут уже подспудно совершенно в другую сторону, чем это хотелось бы тем, кто стоит на верхушке этого режима, во-первых. И, кстати, между прочим, эта ситуация мне напоминает большую северную страну, сами понимаете, какую. Поэтому здесь ситуация какая, что какими-то директивными, идеологическими завываниями, убеждениями, лозунгами, пропагандой, запретами рождаемость поднять невозможно. Мы еще не видели ни разу таких примеров за последние какие-то десятилетия. Если она высокая, значит, она еще высокая, потому что люди необразованные, бедные, высокорелигиозные, действительно. То есть они действительно веруют, ходят кто в мечети, кто в церкви, кто в синагоге, и соблюдают в своей повседневной жизни какие-то заповеди, обряды. И только тогда рождаемость будет высокой. То есть либо у вас необразованное население, либо очень сильно религиозное. Все, третьего не дано. Все остальное будет не выше там, 2 детей на женщину при очень хорошей социалке, при очень, скажем, таком государстве именно левого толка в социальном плане, то есть при очень-очень больших расходах на эту сферу. И там она будет чуть-чуть повыше, и даже не 2, и даже, может быть, там не 1,8 и так далее. Но если и этого не будет, будет совсем швах, как где-нибудь там в Италии или в Испании или в Южной Корее.
А вот насчет государства с мощной социальной направленностью, фактически социалистических, ну, в хорошем смысле этого слова, это, конечно, страны Скандинавии, Норвегия в том числе. Вот насколько там хорошо все с рождением детей? И насколько вот эти социальные программы, они все-таки помогают?
Сейчас заметно хуже, чем 10 лет назад, как и почти везде. Но если уж мы про совсем новейшие тренды поговорим, то в последний уже год... полтора наметился некая рекуперация, то есть небольшой отскок, может быть, это отскок дохлой кошки, но после достижения антирекордов по рождаемости во всех вот этих северных странах, да, скандинавских, и небольшой рост пошел, да, и в Дании рождаемость вернулась на уровень выше, чем 1,5, в Финляндии она снизу догнала Россию, опять. Вот в Швеции вроде бы там стабилизация, в Норвегии тоже неплохой рост и так далее. Но в целом, да, там нигде нет выше, чем 1,5. В России там 1,4. У вас в Латвии 1,1. Ну, там, по-моему, 1,17 в прошлом году было, да, и вроде бы у вас наконец-то падение завершается. У соседней Эстонии 1,1, в Литве вообще какая-то катастрофа, там 1,0 в Польше. То есть вот эти вот когда-то, еще в 60-е годы, более аграрные, более бедные страны с высокой такой изначальной сельской рождаемостью, Литва и Польша, они опустились ниже, чем более староурбанизированные Рига, Таллин, то есть вот более северные страны, где и доля и немецкого населения была выше, и русского, и меньше было сельского населения. Тут, видимо, идут какие-то большие процессы. Видимо, потомки... крестьян имеют очень-очень низкую рождаемость, а уже потомки потомков крестьян имеют, ну, чуть, может быть, ее повыше, либо она перестает падать. То есть мы видим такие интересные волны, когда там в течение поколения полутора после высокой рождаемости она становится очень низкой очень часто, а еще через там лет 50-60 она, возможно, там будет выше, чем у соседей. Может быть, она не будет выше, чем раньше, но там не будет дальнейшего обвала. И вот как раз, мне кажется, Литва, Польша погрузились в какую-то вот такую бездну. Ну и плюс в Польше вот этот вот запрет абортов, возможно, повлиял в минус, что на самом деле, что возможно, следовало ожидать, что требовалось доказать. Нигде, ни в одной стране, ни в одном штате аборты значимо рождаемость... Запрет абортов или ограничение абортов значимо рождаемость не поменяли, не подняли. Точно так же, как и разрешение абортов или облегчение тоже не повлияли там на ускорение, снижение рождаемости нигде вообще. Мы нигде не видим вообще никакой связи. Собственно, поэтому Латвия с достаточно большой долей русского населения, она, ну, хоть и очень сильно сейчас упала по рождаемости, но находится в чуть-чуть лучшей ситуации, чем вот соседи Эстония, Литва. И интересно то, что у именно балтийских народов рождаемость упала сильнее, чем у русских. То есть очень долго у русских была рождаемость ниже, чем у коренных народов стран Балтии, чем у латышей и у литовцев. А в последние буквально несколько лет, видимо, либо это сравнялось даже, либо рождаемость у латышей и литовцев, возможно, упала ниже, чем у русских даже в самые последние годы.
Про аборты я хотел как раз тоже подробнее поговорить, потому что, ну, мне кажется, здесь можно уловить некую логику, то есть если запрещают аборты, люди понимают, что это становится делать сложно, то, в общем, наверное, кто-то начинает больше думать о способах контрацепции. И, соответственно, таким образом снижаются какие-то такие вещи. Или там есть другие, как это объясняется, то есть вот это... скажем, многие страны, некоторые страны хотят аборты запретить, еще и руководствуясь тем, что вот давайте, рожайте. Но этого не получается. Может быть, есть еще какие-то объяснения? Как это
исследовать? Ну, мое объяснение такое, что когда вы понимаете, что у вас нет права на ошибку, вы начинаете излишне тщательно, излишне предохраняться, да, и поэтому меньше нежелательных беременностей становится, естественно, а часто нежелательные беременности становятся желательными, естественно. Ну, люди все разные, женщины все разные, кто-то может передумать и так далее, и тому подобное. И у кого-то и фон гормональный меняется, еще что-то, и решения другие будут приниматься. Люди все разные. Поэтому кто-то, естественно, сохраняет нежелательные беременности, и, возможно, все чаще и чаще. Поэтому, когда у вас такие более жесткие запреты становятся, когда вы понимаете, что вас запирают там, сям и тут, и у вас нет, уже нет права на ошибку, и что, скажем так, вы чуть-чуть уже не совсем себе принадлежите, да, в этом отношении, то, да, начинается более тщательное предохранение и какие-то страхи, и, соответственно, да, нежелательных беременностей становится меньше, из которых, опять же, несмотря на то, что, возможно, из них большую долю получается как-то, да, сохранить, и, опять же, и, может быть, даже не нежелательно, да, там, для индивида, для женщины, но итоговый результат может, скорее всего, быть уже отрицательным, либо нулевым. Ну, опять же, нигде в статистике, и вот любой специалист это подтвердит, за последние десятилетия мы не видим какого-то значимого влияния изменения законов по абортам на рождаемость. Нет, этого нет. Более того, я достаточно много общался с разными пролайферами, и наиболее адекватные из них прекрасно это сами понимают, и они борются не за демографию, они борются за запрет абортов по своим религиозным убеждениям.
А смертность, ну, опять же, в сталинское время фиксировалось увеличение смертности после того, как были введены запреты на аборты, и люди просто использовали подпольные различные там клиники, не клиники, каких-то там знахарей и так далее. И, в общем, это приводило к тому, что достаточно сильно росло число смертей, летальных исходов. Сегодня это как-то отслеживается, и ну, может ли это влиять как-то на демографию, или это слишком небольшое количество для того, чтобы оказывать?
Это отслеживается, да, и по мере улучшения медицины, распространения технологий, это число этих смертей либо каких-то там осложнений, оно стало очень маленьким. То есть, если есть какой-то запрет, и все-таки женщина любым способом пытается избавиться от плода, да, то она все-таки находит это решение, и, как правило, это все-таки уже какие-то медицинские учреждения, какие-то препараты, каких раньше не было, и так далее, и тому подобное. То есть прогресс идет, остановить его невозможно, и поэтому в случае запрета абортов, скажем честно, смертность практически не возрастает. То есть, как, да, есть случаи, но они единичные уже теперь. Это все-таки 21 век, это не начало 20 века.
А не предпринимаются сейчас попытки вернуться как раз в 20 век, даже в 19 век? Потому что мы видим, опять же, если берем вот эту попытку религиозного воздействия на государство, и там, когда сращиваются государства, ну, в России мы наблюдаем это с православием, РПЦ нередко называют, может быть, иронично, может быть, саркастически, просто филиалом администрации президента. И в каком-то смысле сейчас предпринимается попытка вот вернуться туда, использовать те технологии, в том числе воздействие на аудиторию, чтобы там рожали детей.
Ну, насчет технологий я не знаю, но как бы когда у какого-то, ну, скажем так, в крупных державах у власти какие-то деды, да, у которых явно биологического будущего нет там, на перспективу, они смотрят назад и, да, находят идеалы в каком-то далеком прошлом, пытаются либо такими же методами действовать, либо туда загнать общество, да, но давайте, я где-то слышал крылатую фразу, что при попытках вернуть все взад, получается, что мы там и оказываемся. Именно в этом заду, пардон, да, то есть ничего хорошего из этого не получается. То есть натянуть сову там 19-го, там 20-го века на общество 21-го невозможно. Это ломает какие-то важные вещи в обществе, либо там гнет их, и лучше точно не становится.
Получается, что, я понимаю, что это не совсем научно, просто если порассуждать на эту тему, что старшее поколение или там отдельные представители старшего поколения, они могут пытаться остановить процесс, вот как это делают, например, люди, у которых власть. То есть поскольку это уже не актуально, то можно, в общем, от этого отказаться. Я правильно понимаю эту логику? Что здесь существует все-таки конфликт поколений, и он может отражаться на демографии тоже. В каком-то смысле.
Ну да, в России, как бы, ну не только в России, он явно существует, и мы видим, что там какие-то там опросы показывают, что какие-то поддержка или там неприятие какой-то там существующей политики, оно, естественно, различается по возрасту и по поколениям, само собой. И когда у власти деды, да, то очень часто их политика, она не воспринимается молодежью. Да. Но они деды надеются, что пропаганда это все будет исправлять как-то. Не знаю, посмотрим, как это пойдет. И в такой ситуации, возможно, да, рождаемость еще будет снижаться, потому что молодые будут видеть, что какие-то странные перспективы, либо их нет, да, и непонятно, куда двигаться, и где у нас вообще светлое будущее, ведь детей заводят, когда видят какую-то перспективу и будущее, да, в основном, какие-то более осознанные люди, да, а как эти деды какие предлагают перспективы, какое они предлагают будущее, что они вообще предлагают?
Кнопочный телефон или телефон с диском, кстати, вот тоже предлагают возвращать.
Ну да, и они думают, что вот, если мы вернем все взад, то и рождаемость мы вернем взад. То есть, ну они-то думают, что зад это что-то прошлое, а по факту это, возможно, какая-то катастрофа, да, то есть они думают, что если отключить интернет у людей, то рождаемость повысится, потому что людям будет больше нечем заниматься. Это очень наивно, это мне напоминает размышления в ковид. Вот мы сейчас всех людей запрем дома, и у них рождаемость подскочит. Ну, а получилось абсолютно наоборот. То есть, когда людей заперли дома, рождаемость рухнула, а когда людям раздали деньги, то рождаемость подскочила. И когда люди вышли опять на работу, она снова подскочила, потому что люди поняли, что все-таки не так все плохо, и какие-то появились перспективы, да, там, и они работу не потеряют, возможно, и так далее, и тому подобное. Но это все работает не так, как эти деды себе представляют.
Но там уже был интересный эффект не с рождаемостью, а с семейными отношениями, что когда людей заперли дома, то я не знаю, насколько эта статистика верна, но были такие разговоры, об этом писали, что просто увеличилось количество разводов, потому что люди слишком долго находились вместе, и это не привело к рождаемости, это привело к тому, что люди ссорились чаще в этой герметической
статистике. Нет, я этого не замечал, я смотрел эту статистику, нет. По крайней мере, в России, естественно, когда были карантины и ЗАГСы не работали, конечно же, количество разводов сильно упало, потому что негде было это делать. Потом оно, естественно, подскочило, потому что те, кто хотели развестись в этот период, они не могли это сделать, они сделали это позже, но потом это все вернулось на прежнюю траекторию. Да? Потом в России ввели там пошлину 5000 за развод, и число разводов на треть сократилось. Но рождаемость, естественно, не выросла. Вот в этом году, в 26-м, она продолжает тихонечку падать, и, видимо, она падает все быстрее и быстрее. Хотя, опять же, накопленное падение за последние 3 года меньше, чем почти у всех соседей России, особенно с Востока, особенно в Евросоюзе. Вы знаете, что, опять же, вернемся к Европе и к вашей стране и так далее. Вот весь пояс от Финляндии до Румынии там испытал обвальное снижение рождаемости, видимо, кроме Словакии, что ли, за последние там 3-4 года. Гораздо больше, чем в России. Ну, а в России там она чуть-чуть... Она в 22-м году упала, но не из-за войны, а из-за переноса маткапитала на первого ребенка вместо второго. Потом она чуть-чуть стала сползать дальше вниз совсем медленно, в отличие от там, Евросоюза. И вот постепенно это сползание, видимо, начинает ускоряться. Да? И вот сейчас мы по официальным данным имеем уже там 1,36 с чем-то. Хотя по официальным данным в Евросоюзе за прошлый год, видимо, получится вообще 1,31, то есть, ну, еще ниже. И, между прочим, граница 1,3 такая... это граница lowest low fertility, то есть очень низкой рождаемости. Но это такой условный, конечно, условный барьер, который постулировали некие там ученые еще там пару десятков лет назад, когда это было редкостью, что если уж рождаемость погружается ниже этой отметки, то обратно ей чрезвычайно сложно выйти. Хотя, опять же, и Россия, и Латвия, и Эстония, они опровергают этот тезис, и в числе таких немногих стран, то есть Россия, Эстония, Латвия, Беларусь, Литва были теми странами, которые вышли оттуда, и даже Украина, и даже и Чехия оттуда, то есть вот вся Восточная Европа. Но потом почти все страны вернулись, пока что кроме России, какая у нас страна еще пока не вернулась, Венгрия, но она уже на пороге возврата туда, Германия на пороге возврата туда, видимо, уже опустилась и так далее, то есть ну, ситуация как бы нехорошая. Что удивительно, что в самой бедной стране Европы, ну, одной из самых бедных, в Молдавии, рождаемость, видимо, там чуть ли не самая высокая в Европе вместе с Косово. А продолжительность жизни такая же низкая, как в России.
А с чем это может быть связано? Вот какие там есть варианты? Потому что, опять же, да, вот что вспоминается? Это конец 80-х, начало 90-х, очень высокий уровень рождаемости был и в Латвии в том числе. Такой пик буквально, а потом был обвал. Вот как эта волна обычно приходит, и вот опять же Молдова, да, может быть это связано с тем, что вот появились некие ожидания, там, интеграция в Европу и так далее, тому подобное, то есть люди увидели некую перспективу, и это дает возможность, ну, все-таки планировать свое будущее. Или, может быть, я сейчас ошибочно точку зрения высказываю. Вот как вы это видите?
Ситуация в Молдове, она сильно отличается от Балтии. В Балтии достаточно все четко. То есть идет достаточно быстро второй демографический переход, рождаемость стареет. Но при этом на волне экономического роста рождаемость растет, на волне экономического кризиса рождаемость падает. Это все очень хорошо видно. То есть был рост там с 2002 по 2008 год очень хороший, потом у вас был большой кризис, и обвалилась рождаемость, потом она где-то к 2015-2016 году снова восстановилась. Да, потом она в ковид начала падать, и вот сейчас она вообще рухнула. А в Молдове не так все это выражено, плюс в Молдове почти нет второго демоперехода. Там средний возраст рождения первенца моложе, чем в России. Там даже 25 лет, по-моему, еще нет. Молдова — это все-таки больше пока еще на большую долю сельская страна. Во-вторых, в Молдове очень огромная эмиграция. Больше, скажем так, Молдова потеряла половину населения за последние 30 лет. То есть ее население сократилось в два раза вместе с Приднестровьем, даже если считать. Огромное количество людей покинуло Молдову, и, видимо, уехали самые амбициозные, самые образованные, самые активные. Ну, а такие люди, как правило, рожают меньше, потому что они заняты другими делами в основном. А люди еще массово перестали переселяться с деревень там, в города там, и так далее. То есть большая трансформация идет. Но рождаемость пока еще очень высокая. То есть средняя серьезность рождения там 2,1. Это значит, что и многодетность очень высокая, и так далее. И то, что она якобы там была низкая, это значит, что просто знаменатели были неправильны. То есть когда еще не посчитали там, на переписи населения, думали, что в Молдове, там, допустим, там 3 миллиона. А провели перепись, оказалось 2,5. Но число родившихся — это одно и то же. Соответственно, число родившихся стали делить на более правильное население. Вау, и там получилось высокая рождаемость. Плюс еще неизвестно, во всех этих странах Молдова, Румыния, Болгария, Сербия, видимо, какую-то часть родившихся, зарегистрированных, составляют родившиеся у женщин, гражданок этих стран, которые живут в Европе и там рожают. Получается, что эти рождения регистрируются два раза. Где-нибудь там в Германии, во Франции, а потом еще они переезжают и регистрируют у себя дома. Особенно в Болгарии видно, особенно первых детей. Потому что там, видимо, регистрация первых детей в Болгарии, да, она дает какие-то бонусы, льготы, какие-то административные вещи, там, не знаю, регистрация недвижимости, возможно, я не знаю, там, всяких законодательных норм, но явно видно, что там до там, пятой части детей или до четверти не родились не в Болгарии, а там зарегистрированные входят в их рождаемость. Поэтому там якобы самая высокая рождаемость в Европе. А на самом деле нет. Там официально там 1,6-1,7, реально, я думаю, те же самые 1,3-1,35 максимум, судя по пропорции. Потому что в Болгарии очень много первых рождений, там их больше половины. А такая структура, она никогда не может соответствовать высокой рождаемости. Чем у вас выше доля первых детей, тем у вас ниже общая рождаемость. Это закон абсолютно. Ну, понятный, да, даже с обывательской точки зрения. Так что на этом фоне в Европе, видимо, самая высокая рождаемость — это Молдова, Косово. И дальше вот Франция, Албания, Черногория, вот такой набор стран. Ну и потом уже идет Скандинавия, Великобритания. Дальше там идет Нидерланды, там Бельгия. И потом Россия, и потом все остальные страны. Хуже всего рождаемость в Литве, в Польше, Италия, Мальта, Испания, то есть вот Южная Европа.
А почему Италия, кстати, попала? Это все-таки южные страны. Считается, может быть, на уровне стереотипов, что на юге как-то с этим всегда было проще. То есть больше детей рождалось.
Это супер устаревшие стереотипы из каких-то там очень древних эпох. Из начала 20 века этим стереотипом 100 лет уже. Просто рождаемость в Италии, она после войны была не выше 3 детей на женщину никогда. Она начала там падать чуть позже, чем в странах Северной и Западной Европы, там не в конце 60-х, а в начале 70-х, и уже в 80-е была ниже, чем во Франции, например. И в конце 80-х уже ниже, чем в Германии стала. И все, и с тех пор она одна из самых низких в Европе. Так что то, что мы видим в Италии, там эти фамильярность, семейственность, эти вот большие семьи, там, которые все дружны, друг к другу ездят, но это никак на рождаемость не сказывается. Социалка в Италии очень слабая, дети живут на шее у родителей там, до 40 лет и более, с жильем проблемы. Очень важно время вылупления детей от предков. То есть когда молодой человек, девушка имеют возможность там, выехать, снять жилье, да, там, отдельно жить, все, это замедляет второй демпереход, собственно говоря, в этом отношении. То есть получается, что эти дети, они быстрее становятся самостоятельными, быстрее учатся жизни, да, там, быстрее нагуливаются. Они раньше создают семьи, раньше рожают детей, потому что у них есть жилье. Там съемное, несъемное, но рынок жилья, это, очень, конечно, очень важно вообще в рождаемости, безусловно. Это вам абсолютно все подтвердят, и по всем вопросам это важнейший фактор практически. Жилье, доходы там и перспективы. по ответам, помимо культуры, но люди же про культуру не отвечают, такие же вопросы не задают, это подразумевается. Эти вот составляющие влияют сильно на рождаемость. И поскольку в Северной Европе там и в Западной с жильем ситуация гораздо проще, и дети гораздо раньше вылупливаются от родителей, то а в Южной Европе нет. И в этом одна из самых больших проблем, но это, опять же, общеизвестный факт достаточно.
Китай. Там, судя по всему, тоже все остановилось и замедлилось. И, если не ошибаюсь, в одном из интервью говорили, что в каком-то обозримом, ну, в историческом смысле, в обозримой перспективе Китай вообще может сравняться с Соединенными Штатами по количеству людей. А вот насколько там все сложно, учитывая, что мы, я помню еще из своего детства, когда вот это была концепция «один ребенок на семью» Китай. То есть они ограничивали рост рождаемости. Сейчас у них другие проблемы.
Ну, опять же, тут я постебусь над мудростью Коммунистической партии Китая, КПК. То есть в России в связи с таким подъемом сталинизма, там, маоизма, считается, что КПК — это супермудрая какая-то сила, ведущая Китай исключительно в правильном направлении, все у них по плану, всех они победят. И, может быть, там в технологическом плане это действительно так, но в демографии это полный провал. Правители Китая полностью пропустили, проморгали изменения. Им нужно было отменять политику одного ребенка в начале 90-х, когда рождаемость рухнула там с 2,5 до там, 1 и до 1,5. Все, надо было отменять. Но они после этого еще 20 с лишним лет не делали этого. Только начали какие-то послабления делать в 10-е годы, но было уже слишком поздно. Все, и статистика в Китае отвратительного качества достоверности, она там либо нарисована, либо очень неполная, либо отрывочная. Там, да, какие-то очень, очень нецентрализованные, кстати, там надо что-то собирать по крупицам эту статистику, есть люди, которые этим специально занимаются. И о демографии в Китае, в том числе о рождаемости, можно судить по другим странам с китайским населением, по Тайваню, по Сингапуру, по Гонконгу, по Макао. И статистика в этих странах, она подвержена традиционным китайским колебаниям. Лунный календарь, то есть разные животные, которые соответствуют разным там, этим знакам, да, они с точки зрения китайской традиционной культуры по-разному влияют на судьбу детей, которые родились в эти годы. Поэтому какие-то годы рождаемость выше, какие-то годы ниже. Мы это очень хорошо видим по полувозрастной пирамиде Тайваня. То есть есть какие-то там годы, там, допустим, дракона считаются благоприятными для рождения детей, годы тигры неблагоприятными и так далее и тому подобное. И я думаю, что, наверное, в Китае происходит примерно то же самое. Там именно поэтому был подъем там 2014 года, но уже в 2024 года. Также как и был подъем 2012 года также, и так далее. Но вот сейчас, в прошлом году был обвал, и в этом году обвал продолжается. Посмотрите на Тайвань. Тайвань ушел куда-то в какие-то фантастические 0,7 ребенка на женщину в этом году, видимо, уходит. Ниже, чем в Южной Корее. И, судя по всему, наверное, в Китае происходит то же самое, судя по очень редким отрывочным сведениям. Из отдельных городов, каких-то провинций за первые месяцы вот этого года обвал продолжается. И если там в прошлом году в Китае рождаемость там была 0,93-0,97 плюс-минус, опять же, данных нет. Китай не публикует свой суммарный коэффициент вообще. Это какие-то расчеты любителей. В этом году, может быть, там 0,8, там 0,85. Это какие-то фантастические, опять же, цифры для такой гигантской страны. Это ниже, чем абсолютно в любой стране в Европе. Ниже, чем в любой стране там в Америке, кроме Пуэрто-Рико, может быть. И Китай ситуация получается, что еще хуже, чем даже там, мы все думали, специалисты. И да, возможно, если так будет продолжаться, то уже в этом веке мы, конечно, не доживем, но там потомки наши увидят, что население в Китае меньше, чем население США, или сравнялось. По крайней мере, число родившихся в Китае в этом году там может достичь 7 миллионов, а в Китае, а в США там 3,6. То есть разница всего уже навсего двукратная. Двукратная. Хотя в конце 60-х годов разница была десятикратной. А сейчас двукратное всего-навсего. Ну и по прогнозам даже ООН, которые очень-очень консервативные и очень комплементарны для Китая, буквально через несколько лет число рождающихся там в Пакистане и в Нигерии в каждой из этих стран превысит число рождающихся в Китае. Все, и Китай будет схлопываться, но он будет очень быстро стареть. Медианный возраст населения в Китае уже превысил там Великобританию. Вот прямо вот буквально на... В прошлом году, видимо, превысил Россию. Я не говорю уже про США. То есть Китай уже более старая страна, чем США, Великобритания и Россия. Еще через несколько лет он станет более старый, чем там Франция и чем Европа в целом. И это будет очень старая страна с очень быстро сокращающимся населением, я думаю, что в экономике будет примерно то же самое, что в Японии, а то и хуже. То есть фактически такие страны, как Китай, Таиланд, они, видимо, находятся прямо на пути к тому, чтобы постареть, но не успеть при этом разбогатеть до уровня там, каких-то более передовых стран. И это очень интересный челлендж, как из этого будет выходить КПК, мне непонятно. Я считаю, что из этого можно выйти только гигантскими денежными там, субсидиями, единоразовыми там, и так далее. Но в Китае все это очень консервативно, очень долго не раскачиваются. В каких-то там провинциях, городах какие-то выплаты вводят. Эти выплаты, как правило, копеечные. Не, как правило, там ежемесячные, хотя нужно единоразовые и прочее, прочее. То есть, ну, нет осознания, нет понимания, нет вообще понимания масштаба трагедии и катастрофы, в которую Китай отчасти сам себя загнал, а отчасти просто проморгал, прохлопал вот эту вот ситуацию. В Китае достаточно дикий капитализм. Я думаю, что капитализма в Китае больше, чем в Латвии. Все продается, все покупается, все частное в основном. Детские сады в основном частные, все дорого. Детей очень дорого, очень большая конкуренция, все пытаются запихнуть ребенка в вуз, высоковыжимательная такая система, вот эта восточноазиатская, повторюсь, социалки очень мало, так что и в такой ситуации мне очень непонятно, куда вообще смотрит КПК.
Судан.
Вот насколько я знаю, я слышал, что вот они какой-то там начинают какие-то гранты раздавать научно-исследовательским организациям на то, чтобы как повысить рождаемость. Это я слышал, что наконец-то они озаботились какими-то поисками выхода из ситуации, вроде бы, по слухам.
Африка, как мы понимаем, очень сильно вообще влияет на демографию такого планетарного масштаба. И вот война, о которой очень мало говорят в мировых СМИ, это гражданская война в Судане, она оказывает гораздо большее воздействие на демографию, чем те войны, о которых сейчас говорят. Это ближневосточная, российско-украинская. А вот именно война в Судане, я так понимаю, что имеет значительный демографический эффект вообще на планету. Правильно я понимаю?
Да, для того, чтобы война оказала демографический эффект, у вас должна быть очень большая война на земле и война долгая. Вот посмотрите на Украину, посмотрите на Сирию, посмотрите на Судан. Вот посмотрите на Конго какой-нибудь, да, на Руанду. Вот такие вот события, да, они сильно влияют на демографию, на потоки беженцев, естественно, в первую очередь. Такие события, как Ирак 2003 года, как, и тем более Ирак 1991 года, как вот сейчас, вот сегодняшняя война в Заливе, они практически не успевают влиять сильно на демографию, потому что удары с воздуха никогда не сильно на демографию не влияют вот в последние десятилетия. Мы даже во Вьетнаме, статистики там почти не было, не видим какой-то колоссальной дыры в демографической, вот, на пирамиде Вьетнама, в годы Вьетнамской войны. Даже вот такого масштаба, хотя там миллионы гектаров джунглей спалили, там сотни тысяч убили и прочее-прочее. А вот сейчасшняя война, она по количеству жертв, пока, слава богу, она ни в коей стране нет, ни с российско-украинской, ни тем более там с суданской, ни с конголезской войной, которые все вот в этом веке происходят. Поэтому на что войны влияют? На количество беженцев, естественно, в первую очередь. Вот в 21 веке количество беженцев во всех вот тех войнах, которые я перечислил, на немного порядков оно выше, чем то, что сейчас пока происходит. Но еще и времени прошло. Это она только началась. Посмотрим, чем она закончится. Если не будет азиатской операции, на демографию это практически никак не повлияет. Только я думаю, что снижение рождаемости в Иране еще там продолжится или ускорится даже. Хотя и так уже ситуация очень плохая.
И в завершение не могу не спросить, конечно, была громкая история, когда вы исчезли, и Екатерина Шульман написала пост, и все вас разыскивали, и много всего появилось в пространстве, почему исчез демограф и так далее и тому подобное. Вот, я не знаю, готовы ли вы рассказать, что произошло, но насколько вас эта история вообще зацепила вот с таким резонансом?
Я просто был сосредоточен на работе и все отключил. Тем более, а кто мне может звонить, по большому счету, если цифр в России нет, статистики в России нет, обсуждать особо больше нечего, по большому счету. Хотя я тут посчитал, на самом деле, количество родившихся в России там за прошлый год, вот за скользящий год, там могу даже цифрами поделиться. Но тогда я этого еще не считал, и я другим делами был занят, поэтому просто устроил себе детокс и был, конечно, очень, очень удивлен вот такой вот активности. Большое спасибо всем, я очень тронут. Это очень, скажем так, поддерживает, очень мило, но там, попросил без скрытий квартиры и прочих каких-то вот таких вот экстремальных поступков. Вот, смотрите, за цифры могу поделиться. За 25-й год, видимо, в России родилось 1 175 000 180 000, вот в границах до 22-го года. По так называемым новым территориям данных никаких нет, вообще они их не публикуют. Если мы сравним, допустим, это с 99-м годом, когда в статистике не было ни Чечни, ни Крыма, тогда было 1 215 000, а сейчас вот за последние 12 месяцев на этой территории 1 110 000, то есть на 10% ниже, хотя рождаемость выше на 20%. Тогда было 1,16, сейчас 1,4. То есть число родившихся ниже на 10%, чем было 27 лет назад, там 26, а рождаемость выше на 20%. Почему? Потому что число женщин на 30% ниже. Вот она вам демографическая яма. Ну и, собственно говоря, огромное число российских субъектов, они поставили антирекорды по числу родившихся там за всю историю наблюдений. Ну, есть какие-то исключения, там, допустим, вот ситуация там в Нижегородской области, там более позитивная, где я принимал участие в разработке их программы демографической, там за 1 000 000 за каждого ребенка платят. И так далее. Но в целом, да, ситуация практически не меняется за последние 3 года. То есть рождаемость продолжает медленно сокращаться на одну женщину, да еще и число женщин продолжает сокращаться из-за 90-х годов, да, из-за эхо. Поэтому каждый год бьются антирекорды в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, потому что население стягивается в Москву, в Питер, там, куда-нибудь в Тюмень, Татарстан там, и так далее. На Кавказе рожают больше, поэтому там антирекордов нет, хотя меньше, чем раньше. Ну, а во всех остальных регионах происходит, ну, депопуляция. И ничего хорошего, в общем, по большому счету, в целом. И, видимо, смертность, опять же, выросла, в том числе из-за войны. Поэтому ситуацию красит только очень высокая многодетность, которая в России почти самая высокая там, во всей Европе. Вот вкратце так.
Ну что, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всем доброго. До свидания.